Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы попытаемся ответить на вопрос, что бизнесу нужно от российской власти, а власти от бизнеса. Сегодня в нашей передаче в гостях председатель организации «Деловая Россия» Борис Титов. Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы Борису Титову, а я начну с того, что мне кажется интересным. Борис Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Вот вы, я вижу, регулярно встречаетесь с руководителями российского государства, и с премьером, и с президентом, что-то предлагаете. Вот, в частности, с Владимиром Путиным, насколько я понимаю, буквально 20-го, по-моему, общались персонально. А вот о чем вы беседовали? Показали кусочек, по-моему, на Первом канале такой, как всегда, протокольный. А что для вас было важно уже вне телекамер?
Ну, главная тема, с которой мы шли, это наше продолжение работы над нашей главной идеей, которую мы лоббируем в стране. Стране, которая живет под сырьевой моделью экономики, и называется это новая индустриализация. Да, мы должны менять модель, потому что перспектив старой модели нет. Старая модель – это не только зависимость от экспорта нефти, то есть полученных от экспорта нефти доходов, но это, по большому счету, централизация экономики, концентрация, это монополизация, это 50-60 крупных компаний, которые являются основой экономики. Это огромное количество компаний, которые сегодня уходят с рынка, да, отток капитала продолжается. Это и социальная, очень закорузлая, неэффективная модель, когда нет стимулов развития, и люди в основном преобладают иждивенческие настроения, все привыкают жить за счет подачек из бюджета, социальные льготы являются главной риторикой у руководства страны. И поэтому, конечно, такая модель бесперспективна, даже если будут высокие цены на нефть.
И это вы Путину сказали все?
Конечно, мы это давно говорим и постоянно говорим.
Он слушает, доест?
Вы знаете, очень сложно, на самом деле риторика-то уже правильная, да, и у Путина, и у Медведева о том, что сырьевая модель, он и на съезде «Единой России» говорил, что необходимо уходить от сырьевой модели, но дел пока мало, непонятно, что делать. Кроме этого, есть такой, знаете, очень большой страх перед реформами, потому что за последние годы все, что не пытались сделать в демократическую сторону, оканчивалось достаточно плачевно.
А что плохо оканчивалось? Я что-то не заметил, что...
Монетизация, льгот.
Ну, это была не демократия, явно...
это экономическая рыночная реформа была, вполне рыночная.
А я думал, вы что-нибудь про расширение там прав и свобод.
Нет, ну, я бизнес, я об экономике.
Понятно.
Так вот, и поэтому, ну, монетизация, льгот, еще помню, даже ближе к политике административной реформы, там, система управления.
Ну, да, пенсионную реформу провалили.
Да, но все не очень, да, вернее, даже совсем нехорошо. И поэтому есть страх чего-то начинать новое в этом смысле. И когда есть нормальные доходы, которые идут от экспорта нефти, когда цена высокая, денег хватает, да еще можно даже себе позволить лишние траты на поднять пенсии за один год на 45%.
Но пенсии низкие же все равно.
Низкие, но на 45% в один год.
Я бы лишние траты сказал, там какой-нибудь саммит в Владивостоке.
Это тоже, и Олимпиада тоже, нельзя уж, там разные есть подходы к этому делу, но некоторые за, но мы-то считаем, что такие вещи, особенно с такими растущими бюджетами, это, конечно, очень серьезная нагрузка на бюджет. Ну, я бы еще Мистрали туда присовокупил, да, но, в общем, много разных вещей, которые не являются первостепенными, но, тем не менее, сегодня находят свое место в нашем бюджете. Так вот, расходы растут, доходы от нефти падают, но даже не это самое важное. Важно то, что у нас нет маневра в экономике, мы не готовы ни к каким катаклизмам, мы не диверсифицированные, мы не разносторонние, у нас один источник доходов бюджета, и мы становимся неэффективными как общество, как сообщество, потому что вот эта вот сырьевая модель на самом деле и на политику влияет тоже, потому что есть две группы основных людей, это супербогатые и супербедные. Сырьевая модель вымывает средний класс. Среднего класса сегодня, нормального среднего класса, не бюрократов, которые сегодня тоже имеют дворцы и там машины, и можно вполне по своим доходам могут относиться к среднему классу, на самом деле к продуктивному среднему классу не относятся. Они зависят от бюджета, и их главный интерес в том, чтобы бюджет крепчал, государство доходов получало, тогда у них зарплата будет высокая, и место будет капитализироваться хорошо, можно будет взятки брать в дальнейшем. Поэтому еще раз, вот среднего класса частных предприятий, владельцев, работников частных, и белых, и других, вся, я имею в виду белых воротничков, и работников других уровней, специальностей, вот их должно быть много, а он сырьевой моделью вымывается из экономики. Поэтому мы говорим, пришли к Путину с одной идеей. Нужно сегодня переходить на новую модель. Мы разработали программу, которую мы назвали «Новая индустриализация», там концепция 25-25, то есть мы считаем, что за 25, к 25-му году, вернее, извините, можно создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест в стране. Я подчеркиваю, не новых мест, а поднять производительность старых и создать новые высокопроизводительные места. По счету это значит, каждое третье рабочее место в России должно приносить 3,5 миллиона дохода. Не человеку, конечно, а производительности, да, добыть 3,5 миллиона рублей.
Мы это сделали... в каких сферах?
Ой, мы там написали, за счет чего можно создавать, в каких сферах можно создавать эти рабочие места, сколько это будет создано.
Частный бизнес или госкорпорация?
Нет, естественно, мы говорим о конкурентном секторе. Естественно, госкорпорация не в счет в этом смысле. Мы дали ему концепцию, которая в общем описывала ситуацию, показали, за счет чего. Это импортозамещение, это углубление переработки сырья, это привлечение глобальных компаний, которые, инвесторов, которые могли бы выходить на экспорт. И мы говорим, что главным условием для того, чтобы это случилось, мы должны либерализовать нашу торговлю, прежде всего, с ЕС. Мы говорим о том, что сельское хозяйство имеет огромный потенциал. Мы говорим, что даже транзитный потенциал России тоже очень интересное конкурентное преимущество России. Но это все хорошо. Это было принято.
Эти 25... Что значит принято? Премьер сказал, миллионов... что он все поддерживает.
25 миллионов, теперь эта цифра есть в программе.
Программа какой?
Общенародного фронта, он туда
а
это
он
внес.
Еще существует, этот фронт?
Нет, фронта существует, я думаю, что мы еще
в него входите, много, да?
Мы в него входим. И он еще о себе заявит, потому что это очень интересная конструкция, которая позволяет, как мне кажется, некоторые изменения проводить более эффективно. И, по крайней мере, мы этим пользуемся и надеемся, что будем пользоваться в дальнейшем, это будет эффективно для нас. Через этот фронт мы смогли в программу партии власти ввести наши основные, по крайней мере, целевые показатели и слова, которые мы хотели услышать.
Да, на этой программе, извините, подотрется.
Значит, вот теперь наша задача показать, как ее претворить в жизнь и самим начать это делать. Я был у Путина вот в это число, которое вы назвали,
20-го.
С нашим дальнейшим предложением, которое называется «Дорожная карта». Мы говорим о том, что как теперь эти рабочие места создавать. И смысл в главном. Фронтальные системные реформы очень сложны в России, они нужны. Но они займут долгое время. Почему? Потому что, во-первых, у нас даже договориться о стратегии мы не можем, потому что у нас два эксперта, это три мнения, как минимум. Какие должны быть налоги, какие должны быть главные приоритеты? Мы не можем договориться уже многие годы. Второе. Бюрократия сожрет, как сожрала монетизацию льгот, так и сожрет любую реформу в России. Это выстроенная класс, можно сказать, социальная группа, которая сегодня занимает ключевые позиции не только в политике, но и в экономике. И любые реформы им не нужны. И это будет противодействие, которое будет каждый день, и все реформы можно дискредитировать и не реализовать. Поэтому мы предлагаем другой путь, чтобы начать реформы сейчас, а не дожидаясь там, светлого будущего, начать их по принципу очагов, очаговому принципу.
Особые экономические зоны?
Почти, но немножко другое. То, как и такие реформы проходили в других странах. И мы предлагаем так называемые... территориально-отраслевые кластеры, которые в России, мы провели работу, 200 предложений получили из всех регионов страны, отобрали 29 пока, из них надо отобрать еще 10-15, может быть, даже начать с 5. В них надо к ним подойти совершенно не так, как это делалось раньше, потому что у нас все равно бюрократия этим всем занималась, а подойти по бизнесовому, как мы делаем в своих бизнесах, в своих проектах. Вот Вобрау Дерсо, извините, это не реклама, это просто это моя компания, мы заказали сразу стратегию, да, людям, не специалистам в вине, а специалистам в стратегиях. В результате мы получили план, который привел к тому, что мы сегодня в 4 раза увеличили объем производства. Это было достаточно легко сделать, потому что мы правильно нашли путь. Вот такие стратегии должны быть заказаны по этим 5-10 проектам. А проекты типа, вы знаете, Мурманский рыбохозяйственный, рыбопромышленный кластер. Мы говорим о Ростовском сельскохозяйственном машиностроительном кластере. Мы говорим о туристическом кластере Владимир-Суздаль. Мы говорим о калмыцком мясном кластере. То есть вот такого рода, да, проекты. И когда будет стратегия, когда будет понятно, как их делать, мы тогда выработаем вместе с государством меры поддержки каждого из этих кластеров. Причем эти меры будут индивидуальны, они будут разные, потому что в одном кластере надо одно, в другом другое, проблемы в другом. И причем мы считаем, что денег не надо. Инвесторы сами придут и инвестируют в это. Мы, знаете, не на деньги ориентируемся. От государства нужны гарантии, гарантии даже не финансовые, а юридические, чтобы снять риски, которые несет инвестор, приходя не очень, вернее, совсем неблагоприятный деловой климат России. Вот эти риски надо снять, и тогда все, как по нашему мнению, должно получиться.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с председателем организации «Деловая Россия», известным, я бы сказал, лоббистом российского бизнеса Борисом Титовым после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем рискует Юрий Лужков, вступив в противостояние с Кремлем? Об этом спорят бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев и бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВЦ Олег Попсов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с председателем организации «Деловая Россия» Борисом Титовым. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-900-343-2801. Борис Юрьевич, вы знаете, я все эти слова вот про кластер, про разные всякие такие вот территориальные проекты, я слышал за эти годы многократно от разных губернаторов, мэров, все они хотели что-нибудь такое хорошее сделать. Слышал про Сколково от президента Медведева. И все это, ну, такие точечные пиар, извините, результаты были. Больше ничего. Это возможно развивать с помощью государства, возможно развивать с помощью какого-то регионального там правительства, заинтересованного в том или в другом проекте. Но, в общем, это не меняет общую атмосферу в стране. Вы сами сказали, что атмосфера неблагополучная, что там уходят капиталы, инвестиции не приходят и прочее, прочее, и при этом вот пропагандируете теорию малых дел. Мне кажется, что без изменения политического климата, что принципиально, ничего не изменится. А вы хотите, ну, в лучшем случае добиться от премьер-министра Путина, который станет потом президентом, ну, с помощью ваших встреч, Объединенного Народного фронта, ну, каких-то удачных проектов для себя там, и для других бизнесменов. Больше ничего не получится.
Вы знаете, мы, наверное, не сходимся с вами во мнении, у нас есть свой взгляд на эти вещи, тем более мы занимались немножко и политической работой, потому что любая бизнес-организация должна, да, выходить на политическое поле, потому что она является заказчиком в какой-то степени политических процессов. Мы участвовали в правом деле, вели переговоры с Яблоком, которых я, кстати, поздравляю с регистрацией сегодня. Это большое событие.
Да, но вы в список-то не пошли. Говорят, вам администрация запретила туда
мне
ходить.
Мне администрация запретила.
Да? Говорят.
Нет, абсолютно неправда. Я
вас ждали до последнего часа, яблочники, на третье место в списке.
Это неправда. Мы договорились с Григорием Алексеевичем. Мы говорили с утра в этот день. Мы как бы поставили финальную точку. Дискуссия у нас была заранее уже предрешена, потому что тот программу, которую они предложили, она совершенно не бизнесовая, она программа стала демократической в лучшем случае, слово «бизнес» и экономика там появляется, по-моему, в третьей четверти этой программы, Поэтому, ну, мы не могли, да, пойти под такую программу. Хотя наши люди пошли. У нас есть представители в списке «Яблоко», и мы рады, что они пошли туда, потому что с Григорием Алексеевичем у нас, мне кажется, очень доверительные, очень, я, по крайней мере, очень уважаю его как не только политика, но и человека.
Ну, то есть вы пошли в Объединенный народный фронт, который используете как инструмент проникновения во власть.
Не во власть, а проникновение и изменение экономики. Мы используем разные механизмы лоббирования. Так вот, мы были в политике, и одно мы понимаем очень четко, что в нашей стране с нашей социальной структурой сегодня очень слабо можно надеяться, что страна сделает поворот направо. После 90-х годов, в первую очередь, когда все, что было негативное в стране, ассоциировалось со словами «демократия, рынок и Запад», и до сих пор это сохраняется в сознании людей. Сейчас вот давайте представим, что у нас будет вот 100% людей придут на избирательные участки и проголосуют все 100, как они совершенно свободно
воле... При свободной регистрации новых политических партий?
Значит, и новых, и старых, и каких угодно.
Так.
Значит, наша страна сделает резкий... рывок влево.
Да никуда она не сделает никакой рывок.
Сделает,
ни влево, ни вправо.
Значит,
куда она сделает рывок? Против воровской политической системы. Понимаете?
Значит, чтобы пришли другие, такие же несистемные.
В другом направлении.
Потому что нету сегодня ни одной политической силы, которая может обеспечить сегодня управляемость, менеджмент, прозрачный менеджмент страны, эффективный, который бы привел
есть
к результату.
Есть консенсус по этому вопросу, по крайней мере, у внесистемной оппозиции.
Значит, внесистемная оппозиция сегодня представляет процента 2 максимум населения.
Ну, бросьте.
Это точно. Значит, мы же видим социальные опросы, мы видим людей. Бизнес
если
не
люди
поддерживает
не,
социальную...
Если люди не знают об этом.
Ну, поймите, что это не те люди, которые
же
могли бы повести за собой страну. Это те люди, которые раньше работали в этой же системе. Просто
не
были
все,
по
все.
Тем по каким-то причинам оттуда ушли.
Знаете, скоро у нас несистемная политическая оппозиция, и будут и Юрий Лужков, который сейчас, так сказать,
я бы не стал
под давлением.
За него голосовать.
И
вы извините за
Алексей
ту коррупцию,
Кудрин,
которая была в стране, действительно, в Москве, я имею в виду, я бы не стал за него голосовать.
Я говорю о том, что
Алексей
самые
Кудрин,
разные люди там
это другая, я очень уважаю Алексея Кудрина как финансиста и как человек тоже, потому что он очень интеллигентный, очень воспитанный, очень приятный в общении человек, но мы с ним спорили как с министром финансов, но это другая тема. Еще раз, сегодня страна точно после 90-х и после сырьевой модели, когда был средний класс просто вымот, и которого нет сегодня в стране, собственников, которых находится максимум 10-15%, надеется на то, что страна пойдет в демократию и рынок, если будет объявлено все, ну, вот все, да, сделают без всякой лишней агитации, не будут время на телевидении использовать. Вот все будет чисто и гладко. Страна окажется, к сожалению, очень серьезно влево двинется.
Вы просто боитесь, что будут установлены более высокие налоги для бизнеса. Вот и все объяснение.
Если будут налоги, еще более высокие налоги установлены для бизнеса, экономика страны рухнет. И мы будем жить, продолжать на нефти, на экспорте нефти, и никакой бизнес в нашей стране работать не будет. Кроме того,
ну, и
если страна пойдет влево, я согласен, что это движение налево, оно должно было быть раньше. Еще во вторые выборы Ельцина, да, когда они по существу с 2% рейтингом человека выбрали опять на президентство, в то время как все страны социалистического блока бывшего в это время взяли тайм-аут, да, выпустили пар.
Да, у них были социал-демократы, а
да,
у России не было.
Значит,
Зюганов же не социал-демократ.
Зюганов не более чем социал-демократ. К этому времени я общался очень хорошо с коммунистами, да, потому что они уже ходили по всем офисам московским и говорили, что завтра мы приходим к власти, дайте нам взяток, мы сделаем все, как вы хотите. Это была уже совершенно не коммунистическая партия Советского Союза. Поэтому они посидели года 2-3, ничего бы обратно не вернули, просто бы себя показали как неэффективные управленцы, и даже до окончания срока ушли бы в отставку. Это было бы точное решение.
Игорь Васильевич, это все пройденный этап.
Так вот, о чем мы говорим? Вы-то сегодня говорите о том, что мы должны пойти вот все дружные, если мы сейчас все соберемся и пойдем вправо. Пойдете вы, может быть, я. Пойдет еще несколько человек из оппозиции, пойдет там приверженцы Яблока процентов 3-5, да, сегодня, может быть, будет больше. Я бы очень пожелал и очень бы хотел, чтобы так и было. Пойдет еще кто-то. Но это далеко не большинство населения страны. Я езжу по стране, я чувствую эти настроения. Я вон
в... Вы за счет авторитарного режима хотите сохранить систему, воровскую политическую систему. Значит, ну что, вы будете спорить, что в России сильное неправовое государство, которое живет за счет нефти и газа?
Я не буду спорить, что у нас огромное количество недостатков. Но надо понимать, мы люди практические, прагматические.
Вот-вот-вот, я это и понимаю.
Эмоции надо оставлять в стороне. Поэтому, смотря на будущее страны, надо понимать, что с этой властью другого пути, как сегодня, за счет левого электората идти направо, нет.
Ну, то есть вы хотите идти с Путиным направо,
да, мы хотим убедить.
Хотя страна хочет жить по-другому, на
страна
самом деле.
Страна хочет жить так, чтобы было хорошо, сытно, богато, чтобы мораль в стране была нормальная, чтобы нравственность все-таки была другая, чем вчера и сегодня.
А не о нравственности.
Страну наклонили в 90-е годы. Основное падение страны...
А мне казалось, коммунисты это сделали за 70 лет.
Коммунисты вывели страну, да, наверх, сделали ее второй в мире, но потом, конечно, уронили прибрежневские времена.
То есть
но то,
хороший,
что произошло
плохой,
в 90-е, это было... Это было преступление перед страной, которое сделали якобы либералы, которые либералами не были. Вы понимаете, вот
это... Путин откуда взялся? Он оттуда и взялся, из бюрократии.
Путин? Я вам говорю про тех. Я говорю вам про тех.
А он не тот?
А
он,
я
не
про
был,
тех.
Он не был вторым человеком в Петербурге?
Я про тех. Я тоже оттуда вышел. Вы поймите, я тоже тот. Я стал богатым сравнительно. Сделал свой бизнес именно в те времена. Мне дали возможность выезжать в те времена.
А Путин и Медведев сделали карьеру в те времена.
Но если есть две задачи. Свобода и обед, да? Вот со свободой, да, очень быстро все освободили, но это превратилось не из... Из свободы это превратилось в хаос, когда у людей лишили будущего, перешли полные совершенно анархии, когда перестали управлять, страна перестала управляться.
Борисович, я вас понимаю, вы за развитие страны, вы за модернизацию,
да.
Правильно?
Да.
Но возможно ли модернизация при заморозке политической системы?
Возможно,
то, что сделано сейчас?
Я еще раз говорю, сначала экономические реформы, потому что надо создать средний класс. Экономические свободы на первом месте. Мы как бизнес, если нам дадут развиваться большому количеству предприятий в конкурентной среде, рынке, то как во всем мире, цивилизационно, эволюционно, это придет и в Россию.
Вы ходите просить это от людей, которые создали нынешнюю систему госкапитализма и не дали никаких свобод бизнесу, особенно мелкому.
Значит, эта система развивалась по сырьевой модели. Это и вина, но и беда этой системы. При всем даже желании, которое выражается сегодня, очень сложно, да, пойти в другую сторону. Это якорь, который тянет вниз. Посмотрите, есть, конечно, хорошие примеры, да, сырьевых экономик, но то, что нам, например, Алексей Леонидович часто в качестве примеров приводил, когда страны с сырьем, это вот сырьевое проклятие, оно давлеет очень над многими странами. Это действительно надо объективно смотреть на вещи, прагматически, а не эмоционально.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в гостях председатель организации «Деловая Россия» Борис Титов. Мы продолжим с ним разговор в прямом эфире после выпуска новостей «Радио Свобода». И я вам напомню, что у нас в эфире в 22 часа программа «Время и мир». Почему большинство россиян не задумывается о времени сталинских репрессий? Главная тема.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о окончании 31 октября мандата на ведение международной военной операции в Ливии. С принятием этого документа завершилось действие резолюции, разрешившей применение военной силы для защиты гражданского населения Ливии и создание запретной для полета зоны. В центре Москвы прошла акция в защиту арестованного активиста Дмитрия Талантова. Возле здания мэрии собрались представители движений «Левый фронт. Солидарность Московского совета трудовой России». Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Центр избирком России зарегистрировал сегодня списки кандидатов от партии «Яблоко» и «Патриоты России» на выборах в Госдуму 4 декабря. Ранее процедуру регистрации прошли ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия» и «Правое дело». Бывший мэр Москвы Юрий Лужков подал в суд иск о защите чести и достоинства против главы администрации президента России Сергея Нарышкина в связи с высказываниями последнего о запредельном уровне коррупции, который царил в Москве при Лужкове. Прощание с писателем и режиссером Сергеем Говорухиным, сыном режиссера Станислава Говорухина, пройдет в субботу, 29 октября, в Доме кино в Москве. Похороны на Троекуровском кладбище. Сергей Говорухин скончался сегодня в московской клинике в возрасте 50 лет после тяжелого инсульта. Международный уголовный суд прорабатывает процедуру сдачи сына погибшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама и экс-главы ливийской разведки Абдулы ас-Синуси, которые обвиняются в преступлениях против человечности.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии председатель организации «Деловая Россия» Борис Титов. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс можно послать на номер 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы, они уже накапливаются. Борис Юрьевич, ну вот я все-таки тут сошлюсь на некие источники. Тут очень неплохая публикация в журнале «Деньги», и говорится о том, что в впервые за много лет Россия поднялась в мировом рейтинге делового климата аж на 4 места и находится на 120-м месте из 183 возможных. Ну, есть некие такие улучшения, там уменьшился список документов, необходимых для регистрации прав на земельные участки, упростились таможенные процедуры, появилась возможность подать иск в арбитраж в электронном виде, вот такие плюсики. А минусы, что такое плохо? Вот, например, по регистрации предприятий Россия на 111 месте, там много процедур, сроки длинные и так далее. Получение разрешения на строительство потрясающее совершенно, 178 место, чтобы получить это разрешение, в среднем нужно 423 дня. Подключение к электросетям, 183 место, срок 281 день и так далее. Ну хорошо, если вы сторонник вот всяких малых дел, там проникновения к власти через Объединенный Народный фронт и прочее, прочее, вот вы приходите к премьер-министру России Владимиру Путину. Почему вы не приносите ему некую такую инструкцию, говорите, вот видите, как мы мучаемся, там почти там 400 дней надо пробивать разрешение на строительство. Вот у нас есть идея, как это сделать, условно говоря, за 30 дней, и мы это не придумали, это делается, ну, например, в Сингапуре.
Вот... Не может сделать.
Так, я смотрю.
Кто не может?
Путин не может
сегодня изменить эту ситуацию не может,
Гонконг,
при всем желании.
Гонконг.
Вы думаете, Путину хорошо?
Разрешение на строительство 57 дней.
Поймите, что огромное количество проблем, которые накопилось за это время, вообще ни один строитель не считался уважаемым, если он ждал разрешения для строительства, чтобы построить дом.
Но он сначала строил, параллельно решал вопросы.
Да, параллельно или в конце. Эта ситуация продолжалась очень длительное время. С приходом, значит, вот новой команды, там, 2000-е годы, начался процесс на порядок, да, давайте сводить все, выводить на порядок. Значит, все это начало прикрываться постепенно, но, конечно же, бюрократия берет свое. То есть, с одной стороны, это как бы усиливает порядок, с другой стороны, бюрократия понимает, что вот настало ее время, и она начинает выкручивать руки, и вот
чтобы
это вот 400...
получать, ясно что,
да,
деньги.
Поэтому это большая проблема.
Подождите, эффективный авторитарный режим, как мы знаем из исторической практики, такие проблемы решал. Он ограничивал, если авторитарный лидер был эффективен, он ограничивал вот такие запросы бюрократии. Значит, в России неэффективный авторитарный лидер.
Нет, я думаю, что в России не авторитарный режим в этом смысле, потому что в России сегодня базируется на сырьевой модели экономики. Она немножко другая.
То есть коррупционный режим.
Она немножко другая. Она базируется на 40-50 крупных компаниях, которые управляются вручную, а вся страна как бы прикладывается ко всему этому. Тэтчер же еще, да, заказывал эту работу еще, когда с Горбачевым общалась.
Кто создал эту систему?
28,5 миллионов людей надо в России для того, чтобы обеспечивать сырьевую модель. Остальные по достаточного принципа.
Кто создал эту систему? 45-50 компаний.
Значит, эта система была основа, да, эта система
была госкапитализм был создан вот буквально в эти нефтяные годы конкретными людьми.
Госкапитализм был создан, потому что цены на нефть пошли вверх.
И государство скупало, в том числе, частные компании, которые выходили из бизнеса.
Значит, еще раз, пошли цены вверх, началось улучшение экономической ситуации. Вы знаете, был самый лучший год за историю России, новой России, был 2009-2010, когда после кризиса, 99-й и 2000-й, когда после кризиса 98-го года все вдруг упали издержки производства, курс упал, издержки, и бизнес начал опять развиваться в стране. Мы показали в 2000 году, мы показали 10% роста, самый высокий показатель за всю историю.
И реформы это, в это
и
время
нефть была низкая. И да, и на этих реформах как раз... В каком году, говорите, реформы? Ельциновские реформы?
Нет, ну почему же? Уже Примаков урезал, например, с Масляковым расходы активно, да, ну, государственные? Ну, там,
да, Примаков...
Было дело.
Демократ.
Было
либерал.
Дело, известный, да, по нужде, по нужде.
Так вот, так еще раз, вот тогда были лучшие годы, потом начался...
Касьянов хорошо работал.
Да. Да, ну всего... Сколько там было процентов, я же забыл, сколько, 2 или звали там, или 3%?
Ну, неважно, это по нынешним временам это ерунда.
Значит, не знаю, смотря с чего. Так вот, значит, и тогда началось развитие бизнеса, страна пошла очень эффективно развиваться, именно как диверсифицированная экономика. Начали опять дышать предприятия, начали инвестиции идти в разные вещи, которые по импортозамещению. К сожалению, потом, к сожалению, наверное, это нельзя так говорить, но, тем не менее, цены на нефть начали расти. И опять власть расслабилась, начала позволять себе, потому что с той системой управления, которая была еще в 90-е, вернее, заложена-то она была, конечно, в советские времена, но, к сожалению, в 90-е ничего не было сделано, чтобы изменить систему управления страной. Так вот, в 2000-х на той базе той системы управления началось опять расслабление. С одной стороны, закручивание гаек, потому что мы знаем руководство у нас и менталитет. С другой стороны, зачем нам все вот эти вот, кто под ногами вертится, зачем нам вот малый бизнес, который булки печет и в киосках торгует, ну и крупный, вот на который делает экономику страны.
Крупный желательно взять под контроль государство. Я вот помню,
да,
как,
конечно,
как, например,
потому что это ручное управление.
Силой фактически государство отобрало собственников.
Ручное управление легче. Так вы поймите, даже знаменитый случай с Михаилом Борисовичем Ходорковским, я не знаю, почему, как бы все там говорят о политике, которую он пытался лезть, я-то знаю, почему мы и работали с ним.
Почему?
Потому что он хотел продать компанию ЮКОС. Это был самый большой актив нефтяной, он хотел его продать американцам и не советовался.
Но сначала он с Абрамовичем это все проделал
с Абрамовичем
вместе, да?
Это было...
Вместе. Ну, и тот его до сих пор, кстати, и кинул, по-моему, на крупную сумму.
Я уже сейчас не помню насчет...
2 миллиарда,
ну, знаете, там как бы бизнес, корпоративные конфликты крупного бизнеса, это сложная
для понимания вещь. И за это Ходорковский должен сидеть, за то, что он не советовался?
Давайте говорить о другом. Я говорю, от чего началось это. Это политика, да, но почему это было реализовано, конечно, вот такая жесткая позиция, конечно же, из-за того, что он хотел продать самый большой нефтяной актив страны, на котором живет страна, на котором живет это руководство, потому что у нас сырьевая модель, он хотел реально продать. И, конечно, когда не контролируются такие вещи, то приходят какие-то, знаете, такие вещи очень сложные для там, переваривания, да, но приходится принимать меры. Поэтому, еще раз, сырьевая модель диктует очень многие вещи и в экономике, и в социальной сфере, и в политике.
А что изменилось? Ну вот вы вошли в Объединенный Народный фронт, ваши люди пошли в Единую Россию. Что от этого изменится, вот эта сырьевая модель, что Владимир Владимирович Путин сейчас признал, что вы правы,
да,
и скажет, что надо вот изменить
всё? Да, во-первых, он признал, что мы правы, он уже написал резолюции, которые мы с Минэкономразвития сегодня реализуем, и мы начнем эти кластеры делать, и они будут работать, потому что мы это сделаем, они, чиновники, это сделают в очередной раз, а мы, бизнес, знаем, как это делать. У нас много примеров нормального развития проектов. Так вот, посмотрите, даже один маленький пример. Что случилось с нашим, допустим, рынком производства курицы? Мы сегодня стали одной из ведущих стран мира, когда выгодно, когда есть поддержка, определенные стимулы для инвестиций. Сегодня мы одна из крупнейших стран-производителей мяса птицы. Мы сегодня уже, ну, я просто не буду там цифры вдаваться, я просто знаю немножко этот рынок, кардинально, в разы изменили объем производства. Инвестиции пришли огромные, так же, как сейчас они идут, допустим, в свиноводство, так же, как они идут в производство бытовой техники. Если выгодно, инвестиции приходят. К сожалению, не везде выгодно. В стране
не выгодно.
Надо атмосферу
изменять,
правильно? Да, деловой климат, естественно, надо менять.
Институты надо создавать.
Мы малыми делами. Институты не будут работать. Они в большинстве своем созданы в России. Прежде всего, законодательные институты. У нас даже выборное законодательство весьма продвинутое.
Это, знаете, как бассейн, который построен, а воду в него не пустили.
Нет, этот бассейн, в который пустили воду, но в нем плавать некому. Потому что он не нужен никому, потому что нет среднего класса, который является основным заказчиком на институты.
Они подвешены в воздухе. В Индии демократия сколько лет? 49-го года, а среднего класса там немного.
Каст. Если вы хорошо знаете Индию, вы посмотрите, в каком, извините, они живут сейчас.
Все лучше.
Как выглядит аэропорт. Я там был недавно. Я там был 30 лет тому назад и был в прошлом году. Вот внешне не изменилось ничего.
Я вас уверяю, поедете в Урюпинск, тоже увидите, что не сильно все изменилось.
В Урюпинске, кстати, не были в Урюпинске?
В Урюпинске не было. Ну,
хорошо. А я был. Я вам скажу, что вот тоже нельзя не признавать это абсолютная неправда, говорить, что мы не изменились.
Ну, конечно, потому несколько что ресторанов
нет,
открылось.
И рестораны, и супермаркеты
Интернет
есть
появился.
Практически во всех городах.
Это радует.
Товары, пожалуйста, любые, и практически нет ограничения, даже в муниципальных городах. Конечно же, еще очень много бедных людей. Людей, которые не могут себе позволить очень много из того, что позволяет другая.
И все меньше бизнесменов.
При этом у нас растут иждивенческие настроения, и попробуйте
эмигрантов.
Найти людей на работу. Ведь это тоже, знаете, такая несколько от лукавого, что у нас средние заработные платы, которые там 15 тысяч рублей, а вы знаете, сколько людей, которые получают 5 тысяч рублей, а живут шикарно, потому что у нас сегодня черная зарплата и черная занятость, когда огромное количество людей работают на не зарегистрированных предприятиях, на рынках, у нас в Москве работает... Почти, как я слышал эту статистику, надо, конечно, ее перепроверить, 1 000 000 людей, у которых зарплата ниже 10 тысяч рублей. Они ходят, получают, регистрируются в старых НИИ, на старых заводах, которые полумертвые, лишь бы только получить место как бы работы, чтобы у них было что, трудовой стаж, и лежала трудовая книжка, а сами проводят время в это время на рынках или подрабатывая в каких-то...
Васильевич, речь идет о том, что такие
жизни...
правила игры задает российское государство.
Это
вы хотите их
верно.
Изменить? Вы говорите, нет,
да, мы их изменим
институты...
очагами.
Очагами.
Институты есть, еще раз говорю, нет спроса на эти институты, потому что, еще раз говорю, демократия, институты демократические, в том числе и выборные, это инструмент влияния и защиты своей собственности среднего класса. Исторически так создавалось. Сначала промышленная революция, затем развитие демократической системы, уход конституционной монархии и прочие
это
дела,
ошибка.
Которые были... Нет, мы так считаем. Так вот, еще раз, вот мы сначала должны дать экономические свободы. Мы видим это очень
вам
на многих
Путин
примерах.
Путин сказал, что он даст экономические свободы?
Значит, сегодня мы думаем о том, как правильно построить выход на экономические свободы. Путин нам дал карт-бланш на наше предложение. Давайте делать кластеры. Эти кластеры станут первыми очагами новой, нормальной, конкурентной экономики, эффективной экономики. А затем они будут мультиплицироваться, они будут развиваться, они будут множиться. И в результате мы поймем, где и как делать, какие решения нужны для всей экономики.
Это, знаете, строительство европейского
произойдет.
Капитализма в отдельно взятой деревне. Не получается это.
Получается.
Надо хотя бы забором отгородиться. Знаете, как
не
в
надо.
Китае особые экономические зоны за колючей
проволокой. Да неправда это.
Поначалу были с колючей проволокой, чтобы крестьяне не набежали нищие.
Никакой проволоки нет, зато Китай
зато
сегодня...
Зато регистрация
зато,
есть.
Зато нищие начинают уже нормально получать свой рис, весь, все нищие Китая. Сегодня Китай стал одной из ведущих экономических держав мира.
Слушайте, но на таком уровне в России люди не будут работать за эти деньги.
На том, что привлёк иностранных инвесторов сначала в экономические зоны. В экономических зонах китайцы получают больше, чем мы.
Китае люди соблюдают, бюрократия тоже соблюдает определенные правила игры, да, которые в России не соблюдаются.
Они сначала их соблюдали в экономических зонах, потому что во всем Китае была такая же коррупция, да, и бюрократия, как часто у нас происходит. Но постепенно, когда они увидели, что можно делать вещи эффективно, а прежде всего они это поняли в экономических зонах, это начало распространяться на другие районы Китая. И сегодня Китай действительно уже другая страна. При том, что у них пока ограничены политические свободы, потому что у них еще очень сильно население, которое не может четко определить свои политические приоритеты, у них еще нет достаточного квалификации и образования для этого. А вот до этого момента они держат некие политические ограничения.
То есть надо держать народ на поводке и в наморднике. В Китае его держат на поводке и в наморднике, значит, а в России, по вашей идее, только на поводке.
Один класс образования, наверное, да, и главным в своей жизни видят получение там... пойти в магазин после работы и купить и выпить, к сожалению, у нас большой процент населения пока еще недостаточно образован и понимает все-таки все прелести демократической
Борис
системы.
Борис Ильич, скажите, пожалуйста, вот 90-е годы, когда избирали более свободно, например, Государственную Думу, много ли невменяемых людей оказалось депутатами? Я знаю единицы. И вы знаете, наверное, единицы. Значит, поэтому я не думаю, что нам надо хаять демократические механизмы.
Демократические механизмы я всячески приветствую. Вы не поняли из нашего разговора?
Вы считаете, что они не демократы.
Мы считаем, что надо, должно быть рост и страны, и экономики, и тогда будут востребованы и нужны реальные демократические институты. Без них не обойтись вообще. Мир без них жить
вот
не
вас,
может.
Кстати, спрашивает один из слушателей, нет, это с сайта вопрос. Господин Титов, не пожертвуете ли вы свое состояние политическим силам, способным создать в стране независимый суд?
Вы знаете, что бизнес поставил суд, проблему суда, только на 6-е место? Мы сегодня, вот бизнес, не видит самую большую проблему именно в суде арбитражном.
Я понял. Значит, этот человек угадал. Он написал, вообще-то власти от бизнеса нужны взятки, а бизнесу от власти покровительство.
А еще стране от бизнеса нужно зарабатывание денег, потому что только бизнес создает прибавочный продукт, который потом делится между всем другим обществом. Понимаете, таковы правила игры. Бизнес зарабатывает. Правые – это о том, как, прежде всего, создать. А левые – это о том, как, может быть, и справедливо, но распределить созданное. Поэтому нельзя создавать и распределять справедливо, пока нечего распределять. Да, бизнес, не все в нем прямо агнцы божии, да, у них есть четкий корыстный интерес – получение прибыли. Но соединение этого интереса с интересами страны дает прибыль не только бизнесу, успех не только бизнесу, но успех всей стране. И прибыль, и обед для всей страны. А демократические институты, которые были создавали в мире, они были прежде всего созданы именно для собственников, то есть для бизнеса. Потому что когда... как в Германии, большое количество, вернее, небольшое количество, но крупнейших компаний, им демократия не нужна. Они с Гитлером напрямую договаривались. Им, наоборот, те, кто вот здесь крутится под ногами, они совершенно не нужны. А вот когда создается средний бизнес, малый бизнес, они каждый до власти добежать уже не могут. И власть с ними напрямую договориться, и с каждым поговорить отдельно. Вот тогда нужны демократические институты, которые обеспечивали бы защиту огромного количества собственников и производителей.
Эти демократические институты.
Сегодня я говорю, что они есть на бумаге.
Вы оправдываете разрушение демократических институтов.
Нет, я не оправдываю разрушение демократических институтов.
Знаете,
я
это одни люди боролись за то, чтобы не было власти КПСС и ее монополии, а другие говорили, что надо войти в КПСС и улучшить ее. Кто был прав? Мне кажется, были правы те, кто все-таки считал, что нужно коммунистическую власть монопольно убрать.
Вот если бы Горбачеву дали бы довести дело до конца, а не из личных конъюнктурных соображений, которые хотелось быть президентом, и распилить, вот тогда бы наша страна пошла по эволюционному пути, и было бы все хорошо.
Ну, опять пропущенные шансы.
Значит, Горбачев, да, который был все-таки эволюционным, хотел эволюционных изменений, оказался слаб, может быть, не до конца, так скажем, настойчив в своих движениях. Кроме этого, конечно же, возникшая ельциновская группа, да, которая каялся, как бы вы, наверное, все забывают, когда он первый раз выступил против Горбачева, на следующий день плакал в этом зале и просил прощения. Ну, как-то это быстро забылось. Но, тем не менее, да, страна за него проголосовала, за Ельцина. И тогда для того, чтобы стать президентом уже страны, было предпринято, я против тех решений, которые были сделаны по развалу Советского Союза. Я за то, чтобы это был эволюционный путь. И еще раз, знаете, тогда было очень хорошее письмо, я нашел от 20 японцев.
20 лет назад все это было. Ну, что мы к этому возвращаемся?
Мы сейчас этим живем.
Смотрите вперед.
Мы этим живем.
Да не этим живет страна.
Этим.
Вы же ходите к Путину,
причины,
а не к Горбачеву.
Вы же меня просили искать причины в прошлом. Вот они, причины. Да. Еще раз, знаете, Намура, есть такой большой центр японский, экспертный. Я прочитал их письмо на имя Гайдара, которое было написано в 92-м году, который гласит следующее. Да, вы, господин Гайдар, совершенно правильно выбрали два приоритета в переходный период. Один из них называется развитие конкуренции, второй – приватизация. Но вы перепутали важность каждого из них и приоритет. Вы сначала поставили приватизацию на первое место, а потом конкуренцию. Вот мы сприватизировали монополии, и в результате получили инфляцию 1000000%.
Борис Юрьевич, но вы же не проиграли в 90-е годы, поэтому вам грех жаловаться.
Я здесь пришел к вам не как предприниматель Борис Титов, который, конечно, тогда имел возможность развить свой бизнес. Я все-таки представляю некую сообщество предпринимателей, а больше я пришел как гражданин, и вам говорю о том, что я думаю, было бы правильно для страны.
Слушатели, вот, например, спрашивают, почему в российской бизнес-среде полностью отсутствует профессиональная солидарность? Почему бизнес-сообщество не защищает коллег, которые оказались в тюрьме по
заказным коррупционным обвинениям? Ну, часто, что выпустили человека в Костроме, мы создали с властью вместе, создали Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». В результате первое же дело, которое мы рассмотрели, там надо просто четко определить, кто прав, бизнесмен или все-таки он чем-то там у него рыльца в пушку, и что-то он там сделал неправильно, поэтому там его, на него власть наезжает. Мы четко определили, что человек Малов из Костромы, который построил ферму и такой молочный комбинат, единственный, по-моему, построен за последние годы в Костроме, не крал этих кредитов. Он построил завод, еще свои деньги вложил, и возвращает кредиты государству. А его посадили за то, что он якобы нецелевым образом, потому что кому-то понадобилось собственность завода,
какой?
Его выпустили.
Это радует.
Значит, к сожалению, пока не полностью оправдали, а выпустили по условно-досрочному, ему сократили срок в два раза, и по условно-досрочному его выпустили. За 1,5 миллиона ему дали 5,5 лет. Так вот, извините, 6. Так вот, и сейчас его по условно-досрочному выпустили, но мы добьемся того, чтобы его просто оправдали. Но вот таких дел у нас уже, мы рассматриваем эти дела не одно, и малыми делами, да, это небольшое, это не изменение всей системы в стране, но малыми делами мы все-таки добиваемся какого-то
результата.
Давайте мы
все-таки пару слушателей, я уж тут увлекся с вами дискутируя. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, конечно, интересно, я впервые услышала господина Титова. У меня, конечно, конкретный вопрос. Умирают люди вот в Москве, не надо далеко даже, помогите освободить. Как, что случилось, я не говорю о Ходорковском, это вы вообще... От зависти просто, по-моему, какая-то вот у вас есть Лакеевская и песня Халуева. А
ну,
вот сейчас этот самый работник управления президентской, некий Лещинский, там миллионы взятки, ваш же предприниматель Морозов, ваш же коллега, дал ему взятку. Ничего, он опять восстановлен на работе и все.
Вот так вот. Дети, не
Ой,
верят,
у нас столько случаев
верят.
Разных, но мы-то все сразу заняться всем не можем. Если к нам обращаются, мы этим занимаемся. Кое-чего нам удается сделать. Но против всей системы, которая, конечно,
давайте
бюрократическая и коррупционная, да вы не отмените ее. Вы знаете, еще раз, мы люди прагматические. Вам Греция нужна? Или, не дай бог, еще Египет?
Это должно
быть...
Нет.
Там... Причем здесь это?
Вот пишет вам Фёдор, что вы
это?
Оправдываете гнилой чекистский капитализм, а они уничтожают здоровый бизнес и гражданское
я
общество.
Я за то, чтобы в стране не стало хуже. Вот за что я. И путь к этому не хуже.
Лишь бы не было войны.
Только эволюционный. Только эволюционный.
Так, Лужкова, всю его администрацию надо судить, пишет Н.Е.
Вот Нарышкины хочет.
А какой смысл Титову куда-то идти? Партия жуликов и воров за 10 лет ничего не сделала, а фронт воров, жуликов и дураков тоже ничего не сделает, пишет Александр.
А мы получим некий ресурс, я не знаю, как другие, но получим некий ресурс через него, который мы сможем сделать конкретное дело. Как предприниматели, как сообщество предпринимателей.
Сейчас в стране такая система: воруй сколько хочешь, только поддерживая власть. И вы обеими руками за такую власть. Значит,
мы сделали свое дело своими руками. У нас большинство таких ребят, предпринимателей, которые... Мы не сырьевой бизнес. Деловая Россия представляет именно не сырьевой бизнес России, перерабатывающая. Так вот, мы знаем, что такое, знаете, общаться с властью сегодня, особенно на региональном там и муниципальном уровне. Мы знаем, как сегодня сложно делать бизнес, но мы его все-таки сделали. Да, не все платят зарплаты в чистую, приходится, потому что иначе просто разорились бы. Я могу сказать, что по конверточным зарплатам у нас только за последний год с 6% у нас, мы ведем мониторинг ситуации, называется «Барометр деловой России». В сентябре 2010-го было 6% заявляли, что используют схемы. Уже очень сократилось.
А сейчас снова выросло.
В мае этого года уже 40%.
Ну, так это вот этот социальный налог?
Да, потому что мы боролись против него.
Сказали
Путину. И не выиграли. Мы говорили это много раз. Еще и в декабре месяце затеяли эту свару, которая в результате привела к тому, что все-таки на 4% нам сократили его. И все-таки, вы знаете, у нас тоже так вот хорошо. Вот типичный пример сырьевой экономики, когда поддерживаются только крупные компании. Вы знаете, что с высоких зарплат у нас не платится ЕСН.
Теперь будет платиться.
Только 10%. А с малых зарплат платится 34%. Оно будет 30%. Так вот, это справедливо для страны?
Марина спрашивает, скажите, почему, если нет связи, в Москве невозможно продвинуть никакой бизнес, и вы еще говорите, что политическая ситуация не имеет никакого значения. Те, кто работают на периферии, подбирают только крохи, все остальное здесь. Если это не политика, так что же?
Экономические свободы, которых сегодня нет, но которые нужно дать.
Так какие свободы?
Значит, создавать...
Главная свобода политическая, потом экономическая.
Экономическая свобода – делать бизнес. Чтобы не было давления административного, коррупции – это не политика, это менеджмент, экономический менеджмент. Так вот, еще раз, создавая очаги, хотя бы там мы покажем, как можно делать бескоррупционную экономику.
А вот нам пишут, что бизнес начал перерегистрироваться теперь в Казахстане после таможенного союза.
Правда.
Но это разве не показатель того, что становится хуже?
Это не экономический менеджмент. Почему в Казахстане? Потому что налоги в Казахстане, вот этот пресловутый ЕСН или там страховые платежи по-другому, по-новому, у нас 30 будет с 1 января, сейчас 34, а у них, знаете, сколько?
11.
Вы, наверное, уже проверили или от нас слышали. Так вот, все налоги у них ниже. Кроме этого, у них и энергетика по цене ниже, и газ ниже. И холят и лелеют они каждого инвестора. Поэтому свобода перемещения грузов, услуг и людей абсолютная. Поэтому сегодня они зазывают инвесторов к себе с одним лозунгом: приходите к нам, делайте, вкладывайте деньги в производство, вы свои товары будете продавать 142, вернее, плюс 17 миллионов казахстанских, миллионам человек. Вот ваш рынок, свободный рынок, приходите сюда производить, а там будете продавать.
Но это не слишком хорошо характеризует ситуацию.
Это никак хорошо российскую ситуацию не характеризует. Это плохой экономический менеджмент. А хорошо характеризует экономическую ситуацию то, что случилось в лесной отрасли, когда Китай построил всю свою лесную перерабатывающую промышленность на нашем лесе.
Ну что ж, мы еще, я думаю, поговорим с председателем деловой России Борисом Титовым в следующих наших программах. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему друзья сдали Юрия Лужкова, а Ходорковского не сдали?
Комментарии экспертов.
Журналист Люк Хардинг о России как мафиозном государстве.
В блогах Свободы.
Ученому Валентину Данилову требуется общественная поддержка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.